Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» письма Соло Беллоу. Дело – время. Гость «Американского часа» – часовщик Картье Семен Эренбург. Сократ из Монтклера. Как философствуют дети. Беседа с Борисом Парамоновым. Недавно вышел том переписки одного из лучших романистов Америки, писателя которого до сих пор недостаточно знают российские читатели. Это знаменитый американский прозаик с российскими корнями Сол Беллоу. Его родители эмигрировали в Канаду из Петербурга перед Первой мировой войной, и фамилия их была Белоус. Тут дело не только в происхождении, но и в том, что все его творчество пронизано российскими реминисценциями и ссылками на русскую литературу. Он родился в 1915 году, в 1944 была опубликована его первая повесть, в 1976 он получил Нобелевскую премию и в Нобелевской лекции высказал свое кредо. Долг писателя поведать, как личность, столкнувшись с дегуманизацией, отстаивает возможность владеть собственной душой. О Соле Беллоу мы беседуем сегодня с Владимиром Гадельсманом в связи, как я уже сказал, недавним выходом в свет его обширной переписки. Этот том вышел под редакцией Бенджамина Тейлора в издательстве «Викинг», в нем около 600 страниц. Володя, в творчестве Беллоу письма играют композиционную роль, не так ли?
Ну, конечно. Вспомним, что в одной из главных книг Беллоу в «Герцоге» герой всю дорогу пишет письма, которые остаются неотправленными. Это непрерывное удовлетворение страстного желания что-то выяснить, что-то объяснить, оправдать и оправдаться. Письма герцога то капризные и раздражительные, то блистательные и умные. Это излияние человека, переполненного идеями и претензиями, связанными с его запутанной жизнью. Он обманутый муж, отторгнутый отец, несостоявшийся мыслитель, да еще и почти банкрот.
Личная жизнь самого Беллоу, которую он безжалостно вставлял в свои романы, была тоже весьма запутанной.
Надо сказать, что у этой жизни было достаточно времени, чтобы запутаться. Беллоу прожил 90 лет, ведь он умер совсем недавно, в 2005 году. А в пятом и последнем своем браке он родил ребенка. Ему было 84 года. Есть чему подивиться. Вот что он пишет в одном из последних писем за год до смерти своему другу. «Я много провожу времени дома, не думая ни о чем. Самое дорогое для меня – игра с Рози, которой 4 года. Сейчас мне кажется, что мои родители вырастили меня в спешке, а я упирался изо всех сил. Моим родителям нужна была всегда помощь. Они всегда переспрашивали меня, что этот человек сказал. Я переводил примитивно, но и этого они не понимали». Мы часто останавливались перед витриной обувного магазина, и мать выбирала для меня лаковые сандалики с элегантными ремешками. И когда я их одевал, я намазывал их маслом, чтобы оберечь лаковое покрытие. Тогда мне было 6-7 лет, я был немногим старше Рози. И как удивительно, что все сводится к этим сандаликам.
Да, сильный фрагмент. Один из адресатов Беллоу, американский писатель Леон Вайстлер, утверждает, что эта переписка, возможно, вообще лучшая книга Беллоу.
Вы знаете, по сути, его письма – это поиски величия в малом. Все сводится к этим самым сандаликам, к плоти жизни. Сюжет этого собрания писем заключается в разнообразных подходах и приближениях к описанию всего этого, к откровениям через торжествующую плотскость и радость мира. В этом залог человечности и его героев. Беллоу никогда не мог принять экзистенциальных размышлений на тему бесплодной земли, духовной исчерпанности человечества, тем более какой-то извращенной радости по этому поводу. Его герой не растворился в безличном коллективе и способен ему противостоять внутренним усилиям или, как он говорит, возвращением к центру своего единства.
Надо сказать, что Беллоу был еще и в центре культурной жизни Америки.
Действительно, в книге очень много известных имен. Это и Фолкнер, и Филипп Рот, и Джон Чивер. Я думаю, интересно, я бы хотел привести цитату из его письма к Фолкнеру 1956 года. Фолкнер просит поддержать Эзру Паунда. Я напомню, что Паунд был помещен в больницу и признан сумасшедшим за пропаганду фашизма и антисемитизма в своих радиопередачах во время Второй мировой войны. Для Паунда этот приговор был спасением, поскольку его должны были судить за измену. В ответ на просьбу Фолкнера Беллоу пишет: «Если он психически здоров, он должен быть судим как изменник. Если он невменяем, он не может быть освобожден только потому, что он поэт. Вы просите меня присоединиться к чествованию человека, призывавшего уничтожить мой народ?»
Читателю писем знаменитого человека интересно узнать побольше о его личной жизни, тем более о человеке, известном своей бурной личной жизнью.
Палитра писем Сола Беллоу весьма разнообразна. Кстати, редактор Бенджамин Тейлор утверждает, что опубликовано только 2/5 эпистолярного наследия писателя. Так вот, письма содержат философские размышления, ссылки на любимые тексты. Тут и Ветхий Завет, и Шекспир, и Достоевский, и Толстой, и Чехов. И, конечно, они обнажают совершенно личные истоки его творчества. Одной из бывших жен, Сандре, он злобно пишет: «Ты, черт возьми, почти убила меня. Все это позади, но я не забыл ничего, ни малейшей детали. Я написал в «Герцоге» о том, как страдал от твоих оскорблений».
Подобно своим героям, Беллоу жил между двумя полюсами, между депрессией и воодушевлением, и вулкан, и ледник сразу. Он сравнивал себя с медведем, который откусывает человеку голову, если тот попадется ему на пути.
Да, но он говорил также, что чувствует себя неким существом, которое летает, хотя слишком тяжел для птицы и слишком грешен для ангела. Вообще забавно, метафоры, связанные с животным миром, очень свойственны Беллоу. Почти всегда они самоироничны, шутливы. То он называет себя подопытным кроликом, то бедным заблудившимся лаем из конуры судьбы, который ищет своего пса. Это очаровательное сравнение. Мне оно напомнило блестящее начало стихотворения Бродского. «Все эти годы мимо текла река, как морщины в поисках старика». Вот этот обратный ход, когда некая примета ищет своего хозяина. Но вот когда разговор заходит о литературном труде, тут Беллоу сравнивает себя с машиной, с фабрикой по пошиву одежды, с бесконечным стрекотанием. Он говорит, что все в нем в это время крутится и работает. Он, кстати, надеялся, что придет золотое время старости, и он будет проводить время на поле для гольфа. Но дальше вот цитата. «В жизни писателя не бывает времени для гольфа. Она всегда состоит из кресла с твердой спинкой следующей книги».
Плюс критики. Тут ведь не обошлось без травли, чему поспособствовала наверняка его интимная жизнь. 5 браков и многочисленные любовные связи.
Ну, конечно, и это. Например, 10 лет назад вышла книга, написанная Джеймсом Атласом, где излагалась биография Беллоу. О ней Беллоу высказался кратко. «Грязная мешанина». В одном из писем 1956 года Беллоу пишет, что литературный критик Лайонел Триллинг относится к нему как Сталин к кулакам, а Гитлер к евреям. «В то время меня больше интересовало не то, что происходило в мире, а то, как стать настоящим писателем», признавался Беллоу в 80-е годы в письме американской писательницы Синтии Роуз.
Володя, проза Беллоу насквозь автобиографична. Добавляет что-нибудь новое его письма?
Конечно. Собрание писем Беллоу помогает лучше понять его противоречивую натуру. Возможно, тайна всепобеждающей человечности Беллоу заключена в его юморе. Вспомним, что он говорил, комментируя замысел Герцога. «Принужденный выбирать между сетованиями и смехом, я выбираю смех, потому что в нем преобладает энергия, мудрость и мужество». Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir. Have tried in my way to be free.